Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, октябрь, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброго утра! В такую утреннюю погоду хочется куда-нибудь ехать, ехать. Здорово, когда есть куда ехать, пишет Савелий. Здорово, когда есть на что ехать, Савелий. С добрым осенним дождливым утром. Отличного эфира, пишет Виктор Яковлев. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Доброе утро, дождь пошел, а все ездить разучились. Парадокс, пишет Вит. Всем бодрого и смачного дня. Пусть в эфире будет знакомое уху, любовь к родине и что-нибудь про кофе из животных, пишет Нигматуллин. Доброе утро всем, пишет Николас. Доброе утро, погода шепчет, скоро Новый год. Скоро Новый год? Прям скоро, прям все завтра. Доброе утро, Леша. Сегодня день вареников. Я люблю с вишней, пишет Ира. Поспать охота, пишет Ника. С добрым утром, вот это туман, пишет Александр. Доброе утро из Зеленограда, пишет Валерий. Вот и лето прошло, пишет 506-й. А по-моему, вполне себе еще пока лето. Погода кайф, пишет Александр. Погодка займи, но выпей, пишет Вик. Доброе утро, ехать на работу считается, пишет Василий. Нет, не считается. Доброе утро, сегодня без фога, пишет Павел. А некоторые говорят, что с ним. Тут премьер-министр Словакии Фица предположил, что ракетный удар по Брюсселе мог бы образумить Европу. Вот прям сказал, как в цель попал, пишет Дело Техники. Не будем спорить с Фица, ему известно, что такое брюссельская бюрократия. Я думаю, он вряд ли ошибается. А сегодня будут уроки английского, пишет Максим. Обязательно. Может быть. Валерию из Зеленограда привет, пишет Геннадий. Доброе утро, хандра, не хочется работать совсем. Кто как это преодолевает, пишет Евгений. Ну, напишите Евгению. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Диляра. Сегодня услышал советскую песню, в которой ребенок расстраивается по поводу того, что у него нет ни брата, ни сестры, и призывает родителей постараться, пишет Алекс Поляков. Когда у Хизбаллы вожди кончатся, пишет J23. Я люблю молодые, ну понятно, Хизшеду. А у меня сегодня дочь первый раз на работу пришла, пишет Фома. Вырастили, Фома, вырастили, поздравляю. А мне есть куда ехать, ибо работаю в такси, пишет Норм. Вам, значит, есть не куда ехать, а когда ехать. А когда всегда Норм, правильно? Вы есть тот, кто вы есть. А в Самаре днем до 24 градусов, пишет Аркан. Вот как хорошо в Самаре. Там и пальмы, наверное, растут. Алексей, привет. Как вы думаете, украинцам, родившимся вчера, запретили отмечать свои дни рождения? Пишет... Ну, Виталий. Ну, в том смысле, что у них день рождения совпадает с президентом России. Вообще уже достали эти лицемеры. Еще один дурачок вышел в отставку и начал рассказывать истину, пишет Финист. Это вы по поводу... Как же его фамилия-то? Ну, все, не помню уже. На самом деле помню, но сейчас, подождите, поизображаю. Забыл я эту фамилию. Ой, ну, вот этот... Расмусом, что ли? Нет. Джонсон, нет. Как же его фамилия-то? Стултенберг. Стульчикберг. Барель вроде на должности. Барель на должности, Геннадий. Жесткостулов, пишет Дробик. Расмус, это группа такая, мне говорят. Доброго дня, вы видели запись, как девочка флаг России вешает в Одессе. Вот она герой, пишет Шихтиц. Как по-английски деловая колбаса? А, Шольц? Нет, не Шольц. Стволовой, мне говорят. Стол, стул, сел. Сутул, нет, толстый, нет, Скуфберг, нет, Столтенберг, мне говорят. Хайзенберг. Может, Хайзенберг? Нет, Столтенберг. Столтенберг, наверное, да, все-таки? Столтенберг, мы догадались. Да, рассказывает он всякое там относительно того, что Украине нужно будет отказаться. Сейчас новая фишка пошла, западная. Я вас ставлю в курс дела. В чем она заключается? Они говорят, идут тайные переговоры с Россией. Смысл такой, что Россия взяла, то взяла, а все остальное в НАТО или под другие гарантии, типа натовских, вот, уходит. Вот. Вот весь смысл того, что они пытаются сейчас сказать, что якобы с нами какие-то переговоры идут. Естественно, как только у нас спрашивают, мы говорим, какие переговоры, мы вообще ни сном, ни духом. Но они, в общем, таким образом, я понимаю, через свои СМИ пытаются нам подкинуть вот свой вариантик урегулирования, так скажем. А что говорят по этому поводу многие, почти все? Итак, многие, почти все говорят следующее. Это не самый хороший вариант для нас, потому что при таком раскладе Запад так или иначе перевооружит Украину, вот, переоснастит, подготовит, и все равно придется воевать. Только чуть позже, и с чуть более подготовленной Украиной в этом смысле. То есть, таким образом, они хотят взять передышку для Украины, у которой дела все хуже и хуже. Вот так. Поэтому сейчас придумывают вот эти все варианты. Кто-то рассказывает про Корею, северную и южную. Кто-то рассказывает про Берлин. Ну, вообще, Германию, западную, восточную. Ну, как-то вот в таком духе. Я единственное все время думаю, а что они могут нам такое предложить? Вот, потому что то предложение, которое от них звучит в медиасфере, выглядит так, как будто бы они себе лучше кусочек оставляют. Не в плане земли, а в плане вот этого пирога, который они себе нарезали в определенный момент и хотели вообще как бы нас к столу не подпустить, так скажем. А сейчас они такие, ладно. А, собственно, а если нет, то что? Что вы будете делать, если мы вам говорим «нет, это не вариант»? Думаете, если дать им передышку, внутренние силы не воспользуются паузой, чтобы снести режим? Есть там такие силы, пишет Резник. Резник, не знаю, может быть, и есть такие силы. Один из бывших советников одного из бывших украинских президентов по фамилии Соскин говорит, что Украина как никогда близка к военному перевороту, мол, военные сейчас возьмут власть. С другой стороны, все эти рассказы о том, как военные возьмут власть на Украине, мы слышим уже, ну, примерно 100-500 лет. Почему? Потому что, наверное, когда кто-то рассказывает о том, как какие-то военные где-то возьмут власть, этому кому-то нужно учитывать, что любые военные, которые берут власть, так или иначе кем-то должны быть спонсируемы. Ну, давайте так, финансируемы. Могут ли украинские военные, взяв власть, сами себя финансировать? Очень сомнительная перспектива, если честно. Потому что, а чем они себя будут сами финансировать? Какая-то очень большой спрос на гривну пойдет или что? Это вопрос. Могут ли, например, нынешние украинские военные попробовать себя профинансировать за счет России? Ну, не знаю. Сомнительная перспектива. Ну, может быть, такое возможно, конечно, каким-то образом, но сомнительно. Могут ли они профинансировать себя же за счет Запада? Да Запад и так их финансирует, они за счет этого и существуют. Если Запад прекратит это финансирование, будут ли они существовать? Как некие так называемые вооруженные силы? Ну, я так полагаю, что нет. Ответ на этот вопрос. Большинство понимает, что будет другой прозападный Петрушка, пишет Алексей. Возьмут, чтобы что, чтобы отвечать потом за все эти дела, пишет 506-й. Да тоже хороший вопрос. Да не, Навальная заявила, что не стоит говорить с президентом Путиным, а продолжать с ним бороться и победить. И наливает, пишет Василий. Ну, Василий, вы же понимаете само положение Навальной. Уж не знаю, экстремист-террорист она признана или нет. Само положение ее в западном обществе зависит напрямую от того, насколько долго она сможет изображать, что борется с Россией, с режимом кровавым и все такое в этом духе. Потому что это ее работа, изображать, что она борец. А вы бы необразованным и непонятным туземцам предложили бы лучший кусок? Англосаксы веками заключали сделки с дикарями из будущих своих колоний, меняли стекляшки на золото. Нас они считают примерно такими же туземцами, пишет Василий. Василий, ну раз они нас считают туземцами, как говорится. Хотя вот туземец, да, это просто, ну как бы, человек, живущий на той земле, там, туземец, да. Если мы говорим, что они нас считают недостойными себя, страной третьего мира и все в таком духе, то дальше все зависит от нас. Докажем ли мы им, что они ошибаются, или не докажем? На мой взгляд, они уже завибрировали, так скажем. И поэтому, собственно говоря, и начинают катать все эти темы из разряда Северная и Южная Корея, Западная, Восточная Германия, и все в таком духе. Да вы что такое говорите? Гордый, свободолюбивый народ может скинуть власть, как только она им не понравится, пишет Алекс Поляков. Да, помним, помним, Алекс, это так на Майдане и говорили, и после Майдана говорили. С другой стороны, если исходить из этой потрясающей формулы, то, конечно, идея «Украина – страна ГУЛАГ» не подходит. Получается, что если следовать утверждениям украинцев, которые таки говорили, что они скинут любую непонравившуюся им власть в любую секунду, если исходить от этого заявления, получается, что Зеленского они не скидывают, потому что он им нравится. Значит, развилка такая идеологическая. Либо признать, что они до этого врали, либо признать, что они врали и до этого, и сейчас. Это все животворящая поправка военной доктрины, пишет «Дело техники». Туземец – это живущий тут, а на той земле – это тойземец, пишет Хишеду. Хорошо. Значит, он им нравится. Согласен, пишет Алексей. Но получается так, если они говорили, что они любого своего руководителя сбросят, если он им не понравится. Выйдут на улицу и сбросят. А видите, не выходит на улицу и не сбрасывают. Значит, нравится. Значит, Зеленский пакует всех в бусики. Правильно. Вот, кстати, интересно, да? Мы всегда говорим о том, как когда-то как раз-таки туземцев некие европейцы покупали за бусы. Ну, то есть, так или иначе фигурировало слово «бусы» в этой идее. И вот представьте себе, сейчас мы смотрим на Украину и видим, как пакуют украинцев в тапочках, а иногда и без них, в бусы. В смысле бас, да, автобус. Но на Украине, поскольку эта страна, безусловно, стопроцентно независимая, автобусы называют прямо сразу бус. Бус. И они говорят, подъехал бус. В бус его засунули. Бус. А бус во множественном числе – это все те же самые бусы. Вот видите, как, скользя по этим словам, мы приходим к старым формулам. Только раньше за бусы покупали, а теперь в бусы упаковывают. Есть ли в этом какая-то разница в космическом смысле? Наверное, нет. Как тонко, Алексей, как тонко, пишет М. Но обратите внимание. Старое доброе лингвофричество, пишет Алекс. Если у украинцев, у украинских военных есть оружие, они могут обернуть его в сторону Киева. Это вопрос их самоорганизации, пишет Сергей. Сейчас сделаю глоток кофе и продолжим, Сергей. У украинских военных есть оружие, Сергей. А не если есть оружие. У них оно точно есть. А вот насчет того, что они могут обернуть его в сторону Киева, у меня очень большие сомнения. Например, ракеты. Вполне себе американские. Запускаемые с передвижных платформ разнообразных. Как говорят, наводятся по американским спутникам. И никак иначе, мол, не наводятся они. Значит, получается, что стрельнуть американской ракеты в сторону американской киевской администрации не получится даже при очень большом желании. Вероятно, речь идет о чем-то менее интеллектуальном. Ну и в конечном счете, любой ствол, любой пушки, гаубицы или чего бы то ни было, изнашивается. И поэтому его нужно ремонтировать. А кто же его будет ремонтировать, если этот ствол американский? Если американцы не будут за это платить. Сегодня бусы – возможность выхода на новый уровень восприятия реальности, пишет Нигматуллин. Ну да, в некотором смысле сегодня бусы отправляют украинских туземцев в иную реальность. Можно сказать, что это некий обряд, в центре которого опять бусы. Ну или в центре которого тот человек, на которого бусы надевают, или в данном случае человек, которого в бусы засовывают. Его жизнь меняется коренным образом. Ведь еще вчера он хотел победить русский мир, будучи русским, кстати, человеком. Он хотел, ну забывшим это, хотел победить русский мир, но самому не участвовать в этом действии. А сегодня он уже рассказывает о том, зачастую, что он никогда этого не хотел, и вообще обращается на очередной видеозаписи к Зеленскому, что тот неправильно с ним поступил. Военные могут только сдаться нам, и все, и все, и сразу, говорят. Это невозможно, пишет Абили Факинфлаев. С бусами круто вышло, еще значение слова «помада» объясните, и слова «этруски», пишет Дробик Сергеевич. Что поделать, Дробик Сергеевич? Это тайные знаки, которые посылает нам западное сообщество. В любом случае, в центре порабощения Украины Западом опять бусы. Задорнов подъехал, пишет Иван Грейт. Вот. А это примерно так, как бы израильтян просили для себя разрешение на удары по Ирану томагавками с авианосцев США в Средиземном море, пишет Дело Техники. А дальше что будет после переворота очередного там? Они сдадутся или что, пишет Мика. Ну, Мика, я-то думаю, что никакого переворота не будет, примерно потому, что его никогда и не было. Что же, американцы сами против себя переворот будут делать? Вопрос номер один. И вопрос номер два. Если он все-таки будет, тот переворот, которого не может быть, что будет тогда? Совершенно непонятно, что будет тогда. Для нас вообще это что-то меняет или нет? На мой взгляд, нет. Сегодня особенно хорош. С бусами хорошо, а в бусе страшно, пишет Кот Зет. Но смысл-то один. Через бусы отнять страну. Через бусы отнять землю. Через бусы лишить семей. Через бусы совершить геноцид. Европейцы, порабощая другие народы, устраивали геноцид, то бишь уничтожение этих народов. И все начиналось с того, что те видели бусы. Так же и с украинцами. Когда украинец видит бусы, он знает, что его приговорили западные партнеры. Будет переворот на 360 градусов, пишет Александр. Задорнов сейчас, наверное, думает, эх, не на того поставил, ошибся с преемником, пишет Абили Факинфлайв. Да, я просто напомню, как мы все узнали всей страной про Максима Галкина, иноагента, террориста, экстремиста, негодяя, подлеца. Ну и все такое в таком духе. Сексуального девиатора. Так вот, узнали мы о нем, потому что нам о нем рассказал Задорнов. Упокой Господь его душу. Он его вывел на своем концерте и сказал, вот у Ельцина есть преемник, и у меня есть преемник. Вот он. Зовут его Максим Галкин. Встречайте. Вот так Михаил Задорнов подарил, в кавычках, нашей стране Максима Галкина. Помните или нет? Будет окно возможностей. Посмотрим, пишет Иван Грейт. Окно возможностей для кого? На Украине закончились памятники поэтам русским. Дело дошло до сказочных персонажей. В Николаеве снесли голову из сказки Пушкина. В Дурке без изменений, пишет Василий. Я видел, что какую-то улицу, не помню в каком городе, вчерашняя новость, которая называлась «Овощная», переименовали в улицу каких-то там очередных украинских героев. Довольно забавно. Была «Овощная», а стала «Героев». А как вам улица Одина? Есть улица Одина? Что? Проспект Локи. Улица Одина. А что, действительно, Алекс Поляков, есть улица Одина у них или что? Вот. Лидера нет. Все, кто готов, убежали и ждут, что в последний момент приехать, пишет Денис. Персонажей и улиц осталось на 2-3 дня. Стала улица Одина вместо Овощной. Реально Одина вместо Овощной? Была Овощная, стала Дровяная. Улица Один-А, пишет Андрей. Улица Одина, дом Один, пишет Василий. Площадь Железного Человека, пишет 506-й. Да. Переулок. Халков переулок. 8:30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94,8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Да, в Киеве израильтяне едут в Бабий Яр по проспекту Шухевича и ничего. Когда мы победим, я бы специально для посольства Израиля выделил специально и закрепил адреса Шухевича, дом 1, как напоминание, что они иуды, пишет I Believe I Can Fly. Так, укры боятся задеть Беларусь, там про красные линии не слышали, пишет Роман Попов. Запад все никак не успокаивается относительно разрешения Украине, а по сути сами себе на удары по России. У них совсем пропало чувство самосохранения, пишет Сергей. Да ничего у них не пропало. Я вот каждый раз сам, там, когда слышу это все, рассуждаю на эту тему. Ничего у них не пропало. Но давайте попробуем исходить не из наших мыслей, а как будто бы мы и есть Запад. Какая ситуация складывается? Ситуация складывается следующая. В определенный момент Запад добился очень серьезных результатов в деле покорение мира. ну так скажем. В особенности здесь нужно выделить тот факт, что разрушилось советское государство. Ну и, соответственно, все те блоки и связи, которыми обладало советское государство, тоже, в общем-то, разрушились. После этого Соединенные Штаты Америки стали неограниченно фактически управлять миром. Ну, можно так выразиться. Где-то с большим успехом, где-то с меньшим, но, тем не менее, практически ничего не ограничивало власть Соединенных Штатов Америки в любой точке мира. С течением времени ситуация стала меняться, и некоторые из государств заявили о намерении восстановить свой, восстановить свою самостийность, самостоятельность, да? В числе этих государств была также и Россия. А может быть и не также, а можно сказать, что первая. Об этом заявила Россия. Это значило бы для Соединенных Штатов Америки потерю статуса глобального доминатора безраздельного. Потому что так или иначе пришлось бы делиться. Соединенные Штаты Америки не намерены были делиться с кем бы то ни было, и поэтому решили купировать угрозу в виде новых возрождающихся, ну, старых возрождающихся или новых центров, ну, так скажем, силы. А вот. Для нас были придуманы варианты внутреннего переворота, которые были, ну, попытки, да, осуществить этот внутренний переворот в каких там годах? 12-й, 11-й, 12-й, Болотная, Сахарова. Не получилось. Вследствие того, что не получилось осуществить переворот в России, решено было идти по малому пути. И переворот был осуществлен, кстати, очередной, на Украине. Вот, собственно говоря, и все. И вот теперь представьте, вот Соединенные Штаты Америки, задача которых заключалась в том, чтобы подавить Россию. На данный момент подавить Россию не смогли. Хотя они подключили для этого все свои возможности практически. Экономические, информационные, ну и военные, конечно же. А результата нет. Что делать? Как спасти свою гегемонию? Как не дать России стать по-настоящему самостоятельным государством? Как не дать России отстоять себя? Потому что это очень плохой пример, если России удастся это сделать. Плохой пример для всех остальных. Плохой пример со стороны, ну, в понимании Соединенных Штатов Америки. Вот и все. Почему мы не бьем по заводам ВПК тех стран, которые поставляют военную технику Украине? Потому что это может привести к неуправляемому конфликту, при котором все человечество окажется в состоянии войны. А наша задача заключается не в том, чтобы спалить этот мир. Наша задача заключается в том, чтобы отстоять свое. Ну и американцев нет задачи спалить этот мир, потому что американцы рассматривают этот мир как свою ресурсную базу, в первую очередь. И поэтому эти ресурсы, конечно, превратить в ничто было бы, наверное, не очень правильно. Поэтому американцам нужно добиться такого результата, при котором Россия не сопротивляется, действует так, как нужно американцам, но при этом есть возможность еще и воспользоваться, так скажем, разнообразными ресурсами, которыми обладает Россия. Вот тебе и ловушка Фукидида, пишет Zero Cool. и становится совсем уже интеллектуально. А если оно само, в кавычках, где-то у них хлопнет и загорится, пишет Александр. Этого никто не запрещает, Александр. Бывают у них возгорания на заводах, что-то хлопает, возгорается. Что уж тут поделать? Так случилось. Кто-то, наверное, курил в неположенном месте. Речь даже не о России, а о половине мира, как минимум, пишет Маятник Фуко. Ну, в общем-то, да. Я же говорю, Россия в этом смысле одна из стран. Возможно, просто мы на передке, и это по объективным причинам понятно, почему происходит. Мы соседствуем исторически с Европой. Вот. Израиль так не думает, пишет доброжелатель. Вы о чем? О том, что Израиль готов всех отправить куда там, в ядерную войну? Ну, понимаете, в чем дело? С одной стороны, может быть, да, а с другой стороны, что-то мы не видим, чтобы Израиль применил ядерное оружие. И что-то мы видим, обещания Израиля относительно того, что они, ну, там, намеки, что они будут бить по ядерным объектам Ирана. А ударов-то и не видим пока. Ну, уж не знаю, может быть, они и будут. Тогда будем уже, исходя из этого, и обсуждать. Но пока мы этого не видим. На всякий случай, вопрос. Если Израиль применит ядерное оружие, где бы то ни было, будет ли какое-то моральное ограничение у других стран на применение ядерного оружия? Давайте я попробую сузить этот вопрос и не говорить о каких-то непонятных странах вымышленных, а о конкретной стране скажу, под названием Россия. Вот сейчас весь, в кавычках, цивилизованный мир, который сам себя так называет, считая, что вся остальная часть мира не цивилизованная. Сейчас вот эти все сады Бореля, они нам рассказывают о том, что ядерное оружие – это очень плохо и применять его нельзя. Здесь, конечно, особо иронично выглядит тот факт, что только они в своих садах, ну, точнее, представители этих садов только и применяли ядерное оружие, единственное в истории человечества – по самому человечеству, в Хиросиме и Нагасаке. Ну, допустим, то были времена, которые давно прошли, и поэтому сейчас как-то иначе. Ну, вот представьте, сейчас, когда они нам всем рассказывают, что та страна, которая применит ядерное оружие, она станет невероятным изгоем, и все в таком духе, вот прямо сейчас Израиль берет и, например, бьет ядерным оружием куда-то. Снимает ли это определенного рода обязательства с нас? Возможно. Давайте попробуем рассмотреть ситуацию, при которой Израиль не наносит удары ядерным оружием, а наносит удары по ядерным объектам. Например, у Ирана есть мирная, ну так скажем, мирный атом, да? Разнообразные программы, которые позволяют развивать Ирану атомную энергетику. При этом Иран не обладает ядерным оружием. И вот представьте себе, по этим объектам ядерной энергетики Израиль обычным оружием наносит свои удары. Что это значит, например, для нас? Можем ли мы в таком случае, раз Израиль себе позволяет наносить удары по объектам ядерной энергетики какой-то другой страны, тоже себе позволить наносить удары по объектам ядерной энергетики какой-нибудь страны? В принципе, я так понимаю, что да. Ну, может быть, конечно, все как всегда. Израилю можно, а всем остальным нельзя. Мы обратили внимание на это. Так мы уже изгои с их слов, пишет Егор. Ну да, ну да. Мы, конечно, изгои с их слов. Но как саммит БРИКС собирается, так ощущение, что не мы изгои, а те, кто говорит, что мы изгои, изгои на самом деле. Но Израилю можно бить по соседям, а нам нет. То же самое будет и в этой ситуации, пишет за плинтусом. Но все-таки вы, наверное, за плинтусом не будете отрицать того факта, что после того, как Израиль начал свои военные действия, и не только после того, как он их начал, но и как он их начал, многие вопросы к нам они просто сами собой растворились. Ну, да, конечно, есть особо рьяные, которые нам эти вопросы пытаются задавать, но у нас всегда есть великолепный контраргумент, который можно использовать в этом смысле, и мы говорим, да что-то вы очень сильно озабочены нами, а вы вот посмотрите, вот, может быть, вот сюда. И как-то довольно нелепо выглядят эти претензии к нам на фоне действий Израиля, например, в секторе Газа. «Вы не понимаете, это другое», — пишет Дмитрий. «Понимаю, действительно, это другое». Подобная ситуация уже складывалась в мировой истории, пишет Василий. В конце 19-го, начале 20 века сложилась картина, когда слабеющий гегемон Великобритания столкнулась с опасностью передела мироустройства и потери своих колоний под натиском усиливавшейся Германии. В итоге англичане руками своих союзников на континенте, сначала Франции, потом России, начали решать вопрос военным путем. И началась Первая мировая, пишет Василий. Израиль уже бил по ядерному объекту в Ираке, пишет Гномб. То были другие времена, Гномб. Англосаксы предлагают два варианта развития событий. ЛГБТ, Free Child, энное количество гендеров, подконтрольное вымирание. Или второй вариант, война. Грузины потеряли роль непристойного персонажа в анекдотах. Сергей Чукуров пишет. Куба официально попросила включить ее в БРИКС в качестве страны-партнера. Как сообщил гендиректор двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра, власти уже направили соответствующее письмо Владимиру Путину, который председательствует в объединении, пишет Алексей ТТ. И это правда, я видел эту новость. Так ведь для Израиля сразу придумали отмазку, что они бедные обороняются в окружении врагов и нелюдей, пишет Михаил. Что-то не понял. Ну, я не знаю, можно читать это слово или нет? Ну, вот Нигматуллин так пишет. Что-то не понял. Хохлу же можно наносить по ядерным объектам. Вот и нам можно начать делать такие тактические предупреждения. Не думаю, что нам надо ждать применения Израилем. Будем делать тогда, когда решим, пишет Нигматуллин. А я не сказал, что мы ждем что-то от Израиля. Я лишь говорю о том, что если Израиль применит, допустим, ядерное оружие по кому бы то ни было, это будет уже второй эпизод применения ядерного оружия по человечеству. А как вы понимаете, с каждым следующим эпизодом все проще и проще будет обращаться к этому инструменту. США возомнили в себе Таноса, пишет Белкин. Ну, мы опять же можем попробовать посмотреть на эту ситуацию со стороны Запада. Вот есть Запад, который в определенный момент стал править миром. Сегодня это роль Запада под угрозой. О чем, собственно, они говорят? Возрождающиеся центры, которые естественным образом начинают конкурировать с Соединенными Штатами Америки, опасны для американской гегемонии, да? Тем не менее, почему они опасны? Опасны они потому, что ресурсная база Соединенных Штатов Америки будет сокращаться. Вот представьте себе, Россия не подчиняется, Китай не подчиняется, а вдруг еще и на Ближнем Востоке перестанут подчиняться, да, саудиты, допустим, еще перестанут подчиняться, и мало ли что там может произойти вообще. Что если вообще всякие разные карбоновые страны перестанут подчиняться? На чем тогда вообще будет зиждиться петродоллар? Вот на чем, скажите? Вот, вопрос. Вот. То есть опять разговор идет о ресурсах и влиянии на эти ресурсы. А ресурсы, как постановил в определенный момент Запад, и в этом есть определенная логика, опять же, особенно если учитывать тот факт, что, наверное, прогресс развивается, конечно, но не в тех сферах, которые обеспечили бы нас энергии всерьез и надолго. Ограниченность ресурсов будет еще ограниченнее. А как в условиях и так ограниченных ресурсов сохранять тот уровень жизни, который был, если эти ресурсы еще будут дополнительно ограничиваться и сокращаться? Как естественным, так и искусственным способом. Естественный способ – это исчерпание ресурсов как таковых, а искусственный – это потому, что некоторые страны, например, с тобой не делятся и говорят тебе «накуся, выкуся, американец». Что же делать? Как прокормить эту толпу в 330 миллионов человек, которые привыкли жить непосредством? Как прокормить толпу в 330 миллионов человек, которые привыкли жить в долг? Причем в долг настолько, что этот долг вообще непонятно, как выплачивать. Понятное дело, что изначально сама схема придумана так, что выплачивать долг не нужно. И никто никогда по этим долгам с американцев спроса, ну, в общем, не спросит, так скажем, про эти долги. Но, тем не менее, мы видим страну, которая обеспечила свое благосостояние за счет чужих ресурсов и возможности печатать обещания. То есть, что такое деньги? Деньги – это обещания. Если так вот откровенно. То есть, Америка обещает, что если ты эти деньги где-то кому-то дашь, то тебе за это что-то тоже дадут. Ты сможешь обменять эти деньги на что-то. На что-то вполне себе реальное. То есть, это обещание. А что, если эти обещания все меньше и меньше стоят? Что, если американское слово все меньше и меньше стоит? А что, если от американских обещаний отказываются даже в Нигере? А что, если ценность американских обещаний улетучивается? О чем говорит, кстати, статистика. Что тогда? А что вообще будет со Соединенными Штатами Америки, поколение, несколько поколений, во всяком случае, людей, в которых привыкли думать, что их уровень жизни и вообще это заслуженная вещь, сама собой разумеющаяся. Как вообще американцам объяснить, что они жили в долг? Не, ну некоторые пытаются, конечно, но как? Когда отказываются, приходит шестой флот, пишет АК. Ну, приходил шестой флот раньше, и было страшно. А потом шестой флот приплыл к Корее Северной. А Северная Корея сказала, а мы тут ракеты изобрели такие, знаешь. Нам твой шестой флот, конечно, опасен. Ну и ты из этого боя ни потрепанным не выйдешь. И что-то как-то шестой флот сдулся, что-то как-то шестой флот куда-то испарился. Говорят, что у Северной Кореи есть не только ракеты, но и ядерное оружие. То бишь у них есть разрушительное оружие и средства доставки, которые могут прямо-таки доставить прямо в Соединенные Штаты Америки. Все, что они хотят доставить. И это, согласитесь, совершенно иная реальность, в отличие от той, которая была раньше. А вот у Ирана нет ядерного оружия. Хотя, кажется, есть средства доставки. До Америки-то, наверное, они не дотянутся. Поэтому так вот смело и выступают американцы. А по кому им еще бить? По Китаю очень опасно. По России невероятно опасно. Опаснее некуда. По Северной Корее тоже не без опасности, так скажем. А вот Иран, это как раз та цель, по которой они могут хотеть ударить. Я поэтому во многих эфирах на телевидении, когда мы рассуждали на тему возможного или невозможного применения ядерного и неядерного оружия по ядерным объектам, и говорил, что нам стоит присмотреться значит, к планам американцам по Ирану именно. Именно по Ирану. Но вообще это принцип мафии какой-то, или картелей, серебро, или свинец. Хорошо они, американцы, устроились. Получается, государство бандит, пишет АК. АК, тоже мне новость. Как будто бы какие-то империи ковались не огнем и мечом, а добрым словом и чем-то еще там, в таком духе. Вот, и розовыми пони. Конечно, в любом случае, если ты строишь империю, американцы построили глобальную империю, глобально это значит на всем земном шаре, то тебе не то чтобы приходится, ты используешь все возможные методы. А возможных методов их не так-то много. Собственно, их существует два. Купить или уничтожить. Кого-то они покупают. И вот мне тут написал 36-й, в чем заключается задача Навальный, например. Вот. Вот вам пример купленных людей. Тихановская, там всякие, Гуайдо. Там, правда, какой-то на замену Гуайдо уже пришел, ну и прочее. Кого-то они покупают. А кого-то они по разным причинам купить уже не могут. Поэтому приговаривают к уничтожению. Вот, собственно, и все. Вопрос только один. А что, если тех, кого они не могут купить, они и уничтожить не могут тоже? Как в таком случае действовать? И вот эта задача уже сложная. И, собственно, эта задача, которая перед ними стоит в виде нашей страны и в виде, например, Китая. Убить они нас напрямую не могут. Купить... тоже не вариант. Так что делать? Пираты, они все потомки пиратов, пишет Константин. Мне кажется, имея средства доставки и наработки ядерных наук, иранцы вполне могут иметь отличное убойное оружие. Израилю будет не сладко, а если начнут эскалировать, пишет Нигматуллин. Тут Нигматуллин, конечно, надо понимать следующее. Израиль, конечно, дорог Соединенным Штатам Америки, но не так сильно, как сами Соединенные Штаты Америки. Объясню, в чем разница. Разница, собственно говоря, в том, что те кошельки, которые оплачивают все эти войны, они все-таки территориально, я имею в виду конкретных людей, сообщества, находятся на территории Соединенных Штатов Америки. Они базируются в Соединенных Штатах Америки. То есть им, конечно, невероятно больно, когда они получают удары по какой-то земле, которую они считают родной для себя. Но основной их страх заключается в том, что они могут получить удар по себе. Если они точно знают, что по себе они удар не получат, то всех остальных они могут использовать предельно жестко. И в этом-то основной смысл и заключается. Как бы кто ни крутил, и как бы что кто ни придумывал, и какие бы зловещие многоходовые схемы ни рисовал, надо не забывать, что у этих людей есть физическое тело. Это все-таки люди. И физически они присутствуют в Соединенных Штатах Америки. Если какое-то государство физически не может дотянуться до Соединенных Штатов Америки, вероятность его уничтожения Соединенными Штатами Америки гораздо больше, чем если какое-то государство может дотянуться до Соединенных Штатов Америки, потому что появляется опасность для тех, кто эти конфликты, так скажем, создает. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, октябрь, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве и 15 градусов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в качестве президента не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия украинской стороны. По ее словам, Украина должна иметь право голоса в своем будущем. Интересно, выходит, что встретиться-то она хочет. Другое дело, что на эту встречу хочет притащить там кого, Зеленского или какого-нибудь очередного. В Киеве рассматривают отказ от территории в обмен на вхождение в НАТО. Как прокомментируете, пишет Игорь. А я с этого начинал, Игорь. Дело в том, что наши власти в самом начале этого конфликта заявили о том, и даже раньше этого конфликта, что, собственно, проблема заключается в том, что Украину хотят взять в НАТО. То бишь, НАТО будет у наших границ, да? Нам нельзя допустить, чтобы Украина была в НАТО. Теперь нам вроде как на Западе пытаются рассказать о том, что у них появилась классная идея, и они хотят взять Украину в НАТО, просто немножечко в других территориальных границах. Что, в общем-то, как мне кажется, опять невыгодно нам. Ну, посмотрим. «Я бы сам встречаться с Харрис не стал. Старая», — пишет Айбелив. А кого она приведет навстречу страны Украины? Президента-то у них нет, пишет Геннадий. Угу. Я почему думаю, что Моссад там знает на 100%, есть оружие урана или нет, и ответ Израиля будет соответствующий. Если он будет относительно ограниченный, то значит, у Ирана все есть, пишет АК. Дети глупее животных, подожгли спичками дом, пишет Алина. И добавляет, что в новостях услышала. Алина, почему глупее? Животные не умеют пользоваться спичками, а дети умеют. Это же навык, на самом деле, пользоваться спичками. Другое дело, что спички детям не игрушка. Что обычно написано на самих спичках. Нет им веры, либо даже если переговоры состоятся, нужно все досконально учесть, пишет Александр Первый. Александр Первый, много разных переговоров происходило в этом мире, сколько вечных миров заключалось, даже, наверное, и не посчитать. Тем не менее, все равно через определенное время происходили военные конфликты. Потом опять было время некого затишья, потом опять военный конфликт, потом опять время некоторого затишья, потом опять военный конфликт. Так человечество и движется. По истории. Вот это я к тому, что о чем не договаривайся, что не подписывай. По итогу военный конфликт происходит не потому, что кто-то где-то что-то подписал и о чем-то договорился. И не происходит он по этим же причинам. А происходит он и не происходит по тем причинам, что существует борьба за ресурсы, и кому-то нужны эти ресурсы, а кто-то не хочет отдавать. Вот и все. Если американцам раньше были нужны наши ресурсы, это значит, что они им и дальше будут нужны. Это значит, что им интересна Арктика, это значит, что им интересна Сибирь, это значит, что им интересно все, что связано с разнообразными ресурсами. Почему? Да все потому же. Потому что ресурсы исчерпаемы и ограничены. Вот. А кормить как-то 330 миллионов человек надо. Да и не как-то, а прямо так, чтобы богаче всех остальных, чтобы прям красиво, чтобы прям всем рассказывать о том, что твоя модель, она самая правильная модель. Чтобы в других странах неразумные люди верили, что если подчиниться американцам, то их страна будет жить, как Соединенные Штаты Америки. Что, конечно же, не соответствует действительности. Потому что жить как Соединенные Штаты Америки можно только если ты используешь всю ресурсную базу своих колоний. Как колония может жить лучше или так же, как метрополия? Нонсенс абсолютный. А поверить в гуманистические устремления Соединенных Штатов Америки как-то не получается. Как-то не выходит. Закончится этот конфликт, уйдут лет на 20, новые планы строить и по новой, пишет Александр. Вот как раз пишут, что литий где-то под Угледаром лежит, пишет Стас Лока. Да и не только литий. Да мало ли, что им интересно этим американцам. Пошли они в задницу, пишет Геннадий. Геннадий, я бы не разбрасывался такими словами, потому что есть ощущение, что в современном мире устремления американцев именно таковы. Они ищут чужие задницы, в которые они собираются пойти. А наша задача, Геннадий, их как раз-таки туда не допустить. Поэтому нужно рассмотреть все-таки вашу фразу со всех сторон и подумать, не желаете ли таким образом вы американцам того, что желают сами американцы. Надо уточнить, в чью задницу им идти, пишет His Shadow. Газ общий от природы, а Windows по лицензии. Это все, что нужно знать об их логике, пишет Егор. Я не думаю, что интересы США в ресурсной базе России. Это прямой конфликт. Вот колонии, влияние, ресурсы других стран, это да, пишет АК. АК, не понимаю, как вы спорите сами с собой в двух предложениях. Конечно же, интерес Соединенных Штатов в ресурсах России. А Россия в этом смысле удобнее всего как колония. Поскольку Россия в виде колонии существовала достаточно недолго и решила вдруг вспомнить о своем былом величии, почему говорю «вдруг», потому что для американцев это было «вдруг» все-таки, здесь они не рассчитали. Вот. Теперь американцы думают, что в таких объемах, да, и в таких формах колонии под названием «Россия» не должно существовать. Это должны быть разрозненные колонии. Из одной из этих колоний можно будет брать дерево, древесину. Из другой из этих колоний можно будет брать нефть. Из третьей пресную воду и так далее. Такая идея у них. Пусть США идут в задницу Канады или Мексики, пишет Александр. А что мексиканцев-то вы так? Поберегите свои задницы, пишет Александр Первый. Береги тыл с молоду, пишет Александр. Это правда. Так, да мало ли, что им интересно этим американцам. Только что понял, что свободолюбивые сейчас без легитимной власти. Получается, скинули, просто никто не хочет власть подобрать, пишет Алекс Поляков. Не совсем так, Алекс Поляков. Получается, что в определенный момент украинцам сказали... Вы вообще никакую власть, даже формально, выбирать не будете. Как американцы сказали, так и будет. Поняли. А они сказали, поняли. Только что, да. Опять проговариваем базу, что случилось. Кто-то еще это не понял, пишет Виктор. Всегда появляются люди, которые этого не понимают, Виктор. По той простой причине, что говорим мы с вами об этом годами... И годами люди рождаются и взрослеют. Удивительный факт. Но тот, кто начинал меня слушать в 2010 году, уже старше на 14 лет. Соответственно, если кто-то, кому было 6 лет в 2010 году, сейчас ему 20 лет. И, возможно, он впервые заинтересовался этими вопросами, которые мы здесь обсуждаем. Вот такие мы старые. И вот так оно и происходит. Круговерть. Вчера встретил в магазине Гургена, адрес не будем называть, Игорь, по голосу узнал, жалею, что не подошел поздороваться и сказать, что он классный, пишет Игорь. Ну, не стоит вторгаться в личную жизнь. Человек в магазине, зачем подходить и... Вот через эфир сказали, Игорь, я думаю, этого достаточно. Уже не получится американцам брать пресную воду, когда она будет заражена радиацией после применения ядерных ракет, пишет Сергей. Именно поэтому американцы, я полагаю, и не стремятся к ядерному конфликту. Потому что сами ресурсы будут, ну, так скажем, не свежие. Уже не получится, да. Так, только... Единство и борьба противоположностей. Природа мира такова, пишет Сергей Захаров. А тем, кто слушал еще Доренко, на пенсию пора, да, еще 5 лет молодости прибавили, пишет Сергей, да. Гурген разве в России живет, пишет Айсерк. Да, Айсерк. Ты тогда еще вечером вел, эх, времена были, пишет Айбелив. Так я и утром тогда вел, только по выходным, тоже времена были. Пригласите уже Гургена в передачу, пишет Александр Первый. Александр Первый, в 21 веке у нас есть такая возможность, которая, в принципе, уже даже архаичной считается. Возможность эта называется телефонный звонок в студию. Уже мало кто помнит, что раньше это был доминирующий жанр. Это сейчас вы пишете свои сообщения через ваши смартфоны в эфир, а раньше принято было звонить. Вот так. И если кому-то хочется быть частью эфира, всегда можно либо написать, либо позвонить. А вот это преодоление московских пробок, да и вообще расстояний, оставьте нам. Это часть нашей работы, часть ритуала. Мы же тоже можем вести эфиры вполне себе не из студии. Но зачем-то изо дня в день мы в эту студию приходим. Мы в некотором смысле жрецы новости, и нам нужны ритуалы. Жрецу нужен храм, без него никак. Не может же храм быть где попало и всегда. Поэтому приходится приходить сюда, в это наговоренное место, и из него уже вещать. Это придает словам некоторую силу. Невозможно просто так в магазине встретить Гургена, пишет Макс. Цель у них — раздербанить на составные части Иран. Об этом Жириновский говорил 15 лет назад. Он и карту показывал, пишет Зурита. А я слушаю вас 2 года, но повторы послушала лет за 5, и мне очень все понравилось. А еще подсадила свою бабушку из Ставрополя на ваши эфиры, зацепила ее фраза прошлым летом: «Страны прокладки», пишет М. Жрицам нужна жратва. И жрецам тоже, Игорь, не забывайте об этом. Так себе времена были. Времена без наказаний за содеянное. Сейчас лучше, справедливее, пишет 98-й. Да, были времена, чтобы поиграть в Кузю в прямом эфире, звонить, пишет Александр. Я так и не отважился, чтобы поиграть в Кузю, позвонить. Я помню, как с кнопочного телефона писал СМС, пишет Денис. Возможно. Я так встретил Вассермана в 2008 году, пишет Андрей. Я как-то у себя в магазине в Королеве встретил Третьяка, пишет Стас Лока. Вот видите, какие эти небожители на самом деле простые люди. Их можно встретить в магазине. Из вашего храма вещал великий оракул Левитан. Соответствуйте, пишет Костя из Митина. А, да, так-то если говорить обо всем здании, то действительно в определенный момент здесь работал сам Левитан, о чем говорит вполне четко табличка на нашем здании, о том, что здесь работал Левитан. А я Горбачева видел в 90-м, пишет J23. А я вас с 2015 года слушаю, тоже было удобно, когда вечером вели эфир, а теперь часто не высыпаюсь, пишет Жорж. Да. На штурмы таких городов, как Бахмут, Авдеевка, Угледар, войска России потратили примерно по 8 месяцев. И на каждый, дальше оценка, сколько человек, на Украине 461 город разной величины умножить на 8 месяцев, 307 лет, примерные потери России, и дальше пишет человек соответствующую цифру. Что могу сказать вам 15-й относительно ваших цифр? Они, может быть, в некоторой степени были бы реальными, если бы не одно маленькое «но». Наш противник не бесконечен. Когда вы считаете наши потери и считаете наше время, потраченное, как вы говорите, на освобождение тех или иных городов, вы не учитываете невосполнимые и невосполняемые потери нашего противника И вы не учитываете, что то же самое время, что мы потратили на освобождение городов, противник потратил на то, чтобы их потерять. И потерял. Подумайте над этим. Те, кто пытается прямой логикой просчитывать военные действия, может в некотором смысле ошибаться. Просто по той причине, что военные действия возможны, когда обе стороны имеют возможность к ведению этих боевых действий. Один из основных ресурсов, да можно сказать основной, для ведения боевых действий, это, собственно говоря, человек. Я понимаю, что у Украины есть еще, конечно, запасы бродящих по ее городам и селам людей, которых можно запихнуть в бусы, о чем мы сегодня говорили. Но эти запасы исчерпаемы. Плюс, всем известен один очень важный факт. Для того, чтобы противоборствующая сторона прекратила сопротивление, совершенно нет необходимости уничтожить на 100% эту противоборствующую сторону. Разные даются оценки по этому поводу, но так вам скажу. Возьмем за более-менее внятную оценку половину. То бишь половину из живой силы противника надо уничтожить для того, чтобы противник потерял возможность к сопротивлению. Кто-то говорит 70% надо уничтожить, кто-то говорит 50, тот говорит 60. Разные оценки видел, ну плюс-минус, ну пускай 60 давайте возьмем. В среднем 1500 человек теряет Украина в день. 10 дней это уже 15 тысяч. Вот 100 дней это 150. Вот и считаем, пишет Финист. Вот и считаем. Поэтому, когда кто-то и где-то говорит про города и начинает просто прямой математикой умножать эти города на то время, сколько потребовалось для освобождения этих городов, подумайте над тем, сколько тогда было у нас противника и сколько сейчас у нас противника. Каково качество противника было тогда, каково качество противника сейчас. И некоторые моменты могут поменяться в вашей голове. Просто математика. Первый город обороняли 50 тысяч профессионалов, следующий город уже оставшиеся 30 тысяч профессионалов и 30 нубов и так далее. В итоге уже город обороняют неподготовленные из бусика, пишет Костя из Митина. Противника уже критически мало для них. Ну, в общем, два родственника прямо сейчас участвуют в специальной военной операции, пишет М. Говорят, одни наемники. Ни русской речи, ни русского наречия, а-ля мовы не слышно. Английский и французский в основном звучит. Да. Кто не верит в нашу победу, банить. Не время сопли по столу размазывать. Все будет хорошо, ну а критика должна быть разумной, не впадая в критиканство, пишет Юрий Р. Солдат ВСУ, экс-нардеп Егор Фирсов, служащий в украинской армии, заявил, что не будет стрелять в русских, потому что это братоубийственная война, пишет Дело техники. Ничего себе, что за прозрение. По словам пленного бойца, сейчас в ВСУ наблюдается неукомплектованность и колоссальная нехватка живой силы, пишет J23. В связи с этим командование формирует отдельные соединения, состоящие фактически из инвалидов, которым ампутировали руки или ноги. Украинцев с ограниченными возможностями распределяют в 30-ю, 31-ю бригады ВСУ, пишет J23. Мы же проводим бомбардировки, мы же не проводим бомбардировки городов, пишет Денис. Мы не проводим бомбардировки городов, Денис, но мы проводим бомбардировки позиций ВСУшников. Вот окопались где-то ВСУшники, засели в каком-то здании, сидят. И прилетает по ним с управляемым блоком, ну вот этой корректировки у МПК, например, ФАП-3000. И остается от этих ВСУшников хотел бы сказать воспоминания, но на самом деле и воспоминания от них не остается никакого. Отправляются они прямиком в ад. Кстати, уже не первый раз слышу, что очень много наемников, но в плен попадают в основном украинцы. Иностранцы что, не сдаются, пишет Финист?
Да-да-да, они не сдаются.
Такие удивительные, не хотят в плен, знаете? Где пленные поляки, пишет Александр?
Не сдаются, Александр. Невозможно взять в плен поляка, вот не сдается и все, понимаете? Подходишь к нему, говоришь, сдавайся, а он такой, не пудл сдаваться. Вот и все.
Вот такие они, упертые, понимаете, поляки эти, французы. Но не сдаются, как ни проси. Наемников обычно не берут в плен, пишет Филигрени.
Да-да-да-да-да, Филигрени, ну не сдаются.
Или вы что, хотите сказать, что мы не берем их в плен, потому что пленных не брать? Да что вы, нет, конечно. Они просто не сдаются, очень упертые. Очень упертые. Наемники либо сразу сбегают, или их свои же убивают, пишет Денис. Конечно, они сами себя убивают просто, и все. Наемники, видимо, самоубиваются, когда наши заходят на позиции, пишет Стас Лока. Да-да, так и есть. То есть, по сути, ответить на вопрос вы не можете, пишет Павел. То есть, по сути, Павел, придется мне промотать назад и найти ваш вопрос заново, чтобы ответить вам по сути. Итак, я мотаю. Павел, а ведь не было никакого вопроса от вас. Ни по сути, ни без сути, вообще никакого не было. Геннадий вот задавал вопрос, а вы вот, например, нет. Так. Павел, теперь вопрос заключается в следующем. Когда вы говорите, что я не могу ответить по сути на вопрос, какой вопрос вы имеете в виду? Потому что я думал, что я, может быть, пропустил какой-то ваш вопрос и потому не смог ответить вам по сути, а обнаружил для себя, что вопроса от вас у меня и не было никакого. Согласно международным нормам, на наемников не распространяются правила ведения войны, в том числе в части пленных. Поэтому ничего личного, пишет Гномб. Наемники самоубиваются. Наемники уходят с позиции, если чувствуют, что укреп возьмут, оставляют мобиков, а сами уходят. Заградотряды, Сергей? Если под бомбардировкой понимать уничтожение инфраструктуры, еще как проводим бомбардировки городов, пишет Егор. Ну, обычно под бомбардировками городов подразумевается, что складываешь квартал за кварталом. Ну, по типу того, как действует Израиль в секторе Газа и в Ливане. Конечно же, таких неизбирательных бомбардировок Россия не проводит, что лишний раз доказывает, что мы невероятно гуманны и бьем только по вооруженному противнику.
Только вчера в новостях было, что двух наемников осудили, пишет Андрей. А кто вообще считает наемников за потери, пишет Денис. Да здравствует самая гуманная армия в мире, пишет Зурита. Врагу не сдается упертый поляк, пишет Леонид. Кто считает... Кстати, о поляках. Как вы поняли заявление Лукашенко, что он выступил на стороне Украины в конфликте с Польшей? Я лично не поняла, и никто не разъясняет на ГМ, говорит Москва. Табу на теме, пишет Елена. Да у меня лично никакого табу нет, и я думаю, что вам бы разъяснили мои коллеги свое понимание. Я вижу это следующим образом. Однажды, когда Украина одумается и станет вновь братским государством и братским народом, нам переименует все улицы назад, вернет обратно все памятники, уничтожит всех бандеровцев, да, осудит, я имею в виду, да, и отправит в тюрьму, денацифицируется и все в таком духе, Польша попробует напасть на Украину. И в этот момент Белоруссия и Россия помогут братской Украине избавиться от этой агрессии со стороны поляков. Я так понял слова Лукашенко. А что он имел в виду, конечно, на самом деле, я и не знаю. 9.30 новости.
В 9.35 в Москве продолжаем. Геополитический эксперт Малинин, Малинин, наверное, он такой, Томас Малинин,
О скором падении НАТО. На карту поставлено будущее НАТО. Теперь кажется, что Альянс не может выиграть обычную войну против России. Некоторые члены открыто восстают против руководства НАТО. Если Украина падет, НАТО, скорее всего, последует за ней. Вот почему мы движемся к сумасшедшей эскалации. По сути, один из следующих шагов должен включать в себя что-то из следующего. Первое – тяжелые, возможно, ядерные удары по Москве, Санкт-Петербургу или по российскому ядерному объекту. Второе – ядерная атака под ложным флагом на Украину или члена НАТО. Третье – нападение под чужим флагом на украинский ядерный объект. Вот тебе и Туомас Малинин, геополитический эксперт натовский. Что сказать Туомасу в этом смысле? А может быть, не стоит так цепляться за НАТО? В конечном счете, зачем вообще нужен этот так называемый оборонный, а на самом деле военный, альянс? А зачем он вообще нужен? Зачем вообще НАТО существует? И это ж какими дебилами надо быть, и сколько денег просить у спонсоров, чтобы до сих пор топить за Тихановскую. Григорьевичу терпение, пишет Александр. Да, про Тихановскую очень хорошо сказал Майк, по-моему, Помпео недавно, когда ему дозвонились Вован и Лексус. Он сказал, у нас с белорусской оппозицией не получилось взять власть в Белоруссии. У нас не получилось. Такое признание приятное, понятное. Инфраструктуры не так разносят, как США в инфраструктуре не так разносят, как США в Югославии, пишет Денис. Не так, да? Почему не любят букву Ё? Тему подкидываю, пишет Егор. А кто не любит букву Ё и почему? Томас сделал упущение, и в первом и втором варианте НАТО конец, пишет Дело Техники. Так получается, что Томас в этом смысле не сделал упущений никаких. Он говорит, НАТО конец, и поэтому как бы мы движемся к жирной точке этого конца. Деньги прокручивают на оборон заказах для НАТО, пишет Денис. Ну, прокручивают, но деньги прокручивают на всем, как вы понимаете, да? Это же не значит, что это не будет применено. И это не значит, что это будет применено. Деньги – это деньги, их прокручивают. Слушаю вас уже 10 лет. Мои любимые темы философские, пишет Мира. Спасибо большое, Мира. Так. А ее в клавиатуре Андроида буквы Ё вообще нет, пишет Александр. А если долго нажимать на букву Е, может быть, выпадет и буква Ё? Я думаю, что в ближайшее время появится тренд, кто быстрее свалит из НАТО, пишет Геннадий. Буквы Ё не любят все те, кто не понимает разницу вместе «все выпили» и «все выпили», пишет Гномб. НАТО было одно, а будет несколько. К сожалению, пишет рука-нога. Я помню времена, когда вам в эфир звонили Вован и Лексус и матерились, пишет Дмитрий. Нет, такого не было. Я помню, что мы с Лексусом разговаривали и за эфиром, и в эфире, но при этом ни разу он не матерился в этом разговоре. Я хочу это подчеркнуть. Так без НАТО они передерутся. Греция, Турция, Польша, Германия, пишет Абилиф Акинфлаев. Давайте будем честны. Без Соединенных Штатов Америки никакого НАТО не существует. Про Лукашенко, а что там не ясно? Он еще раз проговорил очевидное о том, что мы с украинцами единый народ, и если поляки попытаются оттяпать Запад Украины, то братья белорусы готовы будут помочь. Так-то интересно сказал Ксан Григорьевич. Весьма дальновидная политика лидера Беларуси, пишет Нигматуллин. Так вроде тогда, значит, мы все правильно поняли. Вам же вроде как даже Песков звонил, да, пишет Илья. Нет, такого не было, чтобы мне звонил пресс-секретарь президента. Жириновский, было дело, звонил. Вот. Поляки там за бобрами бегают, им некогда, пишет СВ. У зергов, когда оверлордов кончаешь, остальные разбегаются, пишет Егор. делятся опытом, как я понимаю, компьютерных игр. Смотрите, какая интересная вещь. Сейчас Израиль работает по оверлордам Хизбаллы, а они все новые появляются. Да, вы заметили, наверное. А почему Россию не взяли в НАТО, пишет Мельникова Елизавета? Потому что цель НАТО была не в том, чтобы Россия была в НАТО. Цель НАТО заключалась в том, чтобы Россия была кормовой базой НАТО. Если честно, я не совсем понимаю, зачем они ведут разговоры про какое-то взятие Украины в НАТО. Это тоже не очень-то выгодно. С другой стороны, наверное, они хотят таким образом сместить границу НАТО, ну, понятно, еще больше, а дальше начать разговаривать о дроблении России и взятии в НАТО частей дробленной России. Ну, так, если их логике следовать. Это StarCraft, пишет Диади. А вполне возможно, что Штаты кинут Европу и создадут, переориентируются просто новый блок, Тихоокеанский, пишет АК. Ну, Аукус, понимаете, в чем дело? Вполне, конечно, возможно, что США так и поступят. Есть только одно маленькое «но». Если они кинут здесь, то какая гарантия для всех остальных, что они не кинут потом? Все-таки, как-никак, получается, если ты где-то проиграл и отступил, то, наверное, и в следующий раз можешь проиграть и отступить. Вот в чем дело. Стоит ли тебе доверять? Впишешься ли ты за те страны, которым пообещаешь вновь, если не вписался за те страны, которым пообещал когда-то? Вот. Говорить про взятие их в НАТО выгодно, но именно что говорить, а не реально брать, пишет Жорж. Так вчера грамотный молодой человек в открытом эфире популярно рассказал, что война не в Европе будет, и заправки, в кавычках, НАТО по другим регионам ставят, пишет Юрий. Так скажем, они туда довозят топливо дополнительно в эти регионы. Эрдоган заявил, что после Ирана будет Турция, пишет Зурита. А вполне, да, Жириновский вас в эфире называл Гудошкин, пишет Нилс Майкл. Майкл. Бывало и такое. Так, Пескова на день города Москвы видел, пишет Виктор Яковлев. Что ж, это здорово. Если что, передавайте привет и самые наилучшие пожелания. Илон Маск и Такер Карлсон размышляют о плане «Б» и понимают, что его просто нет. Цитирую дословно диалог. «Если Трамп проиграет, что будет? Тогда мне, — говорит Илон, — тогда тебе конец, чувак. О, да, тогда мне конец, если он проиграет, это все. Походу так. Интересно, надолго меня закроют? Я хоть детей своих еще увижу, вот не уверен. Причем, обрати внимание, тебе уже удастся отпетлять, типа да, тебе уже не удастся отпетлять, типа да, мужики, я, конечно, за него вписывался, но... Да не, мне уже не отмазаться, ведь я, не могу процитировать это слово, очень плохо говорил про Камалу Харрис в режиме нон-стоп. Кому ты рассказываешь? Короче, сидят и угорают они вдвоем, что Илона Маска посадят в тюряшку, если Трамп проиграет на выборах. Что, кстати, может быть и соответствует действительности. Пустить Трампа под нож достаточно сложно, потому что он все-таки... Как-никак бывший президент Америки. А вы знаете, да, в Америке к любому президенту, даже если он бывший, обращаются мистер президент. А вот Илон Маск вполне себе жертва в этом смысле. А, ну так что, приютим Маска в России, пишет АК. Да, почетный гражданин Мордовии Илон Маск. Турция, значит, Израиль на НАТО пойдет, пишет Спира. А будет ли тогда НАТО? Да и в конечном счете, Израиль сегодня, вчера и завтра, что это? Представьте себе Израиль без поддержки Соединенных Штатов Америки. Просто представьте себе Израиль без поддержки Соединенных Штатов Америки. Каковы реальные возможности этой страны, если за ней не будет стоять большой брат в виде Америки? Есть у вас ответ на этот вопрос? Я думаю, есть, и я думаю, что он неутешительный, этот ответ, для самого Израиля. Еще пара покушений, и рэперы признают Трампа своим братом, пишет Александр. Маску придется извиниться перед Рамзаном Ахматовичем за то, что отключил его кибертрак, пишет Р. Представил. Плохо будет Израилю, пишет Миша Николаев. Вот и все. Представьте себе, Соединенные Штаты Америки более не существуют как игрок в глобальном смысле. Представьте себе, Соединенные Штаты Америки утонули в гражданском противостоянии. Что будет с Израилем? Я думаю, Израиль тоже это прекрасно понимает. Когда Израиль говорит, что он находится в окружении врагов, до определенной степени это пропаганда, а до определенной степени так оно и есть. Другое дело, что все действия Израиля направлены на то, чтобы не разрешить конфликты, а, так скажем, множить количество этих врагов. Но что будет, если Соединенные Штаты Америки по какой-то причине не смогут оказывать поддержку Израилю? Перспектива, так сказать, не самая радужная. Да. Ага, Балашиха против Ирана, пишет Абили Факенфлаев. Жириновский предсказывал, что остатки ИОАНа и Турции войдут в Россию. Видимо, ИОАН – это Иран. Просто опечатка. Зурита пишет. Однажды Америка ослабнет, и тогда... Израиль взвоет, пишет Геннадий. Ну, или будут какие-то другие совершенно времена. Вот. Но тем не менее. Да помимо Израиля, вот смотрите, если Соединенные Штаты Америки, допустим, не будут оказывать, ну, называется это поддержка, ну, давайте, ладно, хорошо, будем называть это поддержка Тайваню. Если они не будут вооружать и финансировать Тайвань, что тогда? Если американцы не будут вооружать и финансировать Филиппины, что тогда? Если американцы не будут вооружать и финансировать Украину, что тогда? Что тогда? Вот и получается, что имеем мы ситуацию, при которой есть гегемон, и его колонии. Правда, непонятно, кто здесь гегемон, а кто колонии по итогу уже. Израиль объявит себя ядерной державой, как Северная Корея, пишет Хаба Хен. Но объявит, и что дальше? Помимо военных методов решения конфликтов, существуют ведь еще и разнообразные экономические методы решения разнообразных же конфликтов. Представьте себе, что вот эта вот экономическая поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки в сторону тех, кого Соединенные Штаты Америки поддерживают, в кавычках, содержат. Представьте, этой поддержки нет. Что тогда? Ведь воевать так, как воюют некоторые государства, подчиняющиеся Соединенным Штатам Америки или проводящие их политику в определенных регионах, можно только если тебе оружие поставляют. Ведь жить и строить экономику, исходя из того, что тебе помогут, это одно, а другое – жить, воевать и строить экономику, когда ты исходишь из того, что тебе никто не поможет вообще, и что ты сам по себе. Когда ты сам по себе, где-то приходится свою гордость или что-то еще убрать подальше и, внимание, договариваться. Договариваться. А вот представьте себе, каким образом, например, Израиль будет договариваться с Ливаном. Или каким образом Израиль будет договариваться с Палестиной. Или каким образом Израиль будет договариваться с Египтом. Сложно достаточно. Представьте себе нынешнюю Украину, которая начинает договариваться, ну, не нынешнюю, а вот Украину, со всем тем набором действий, которые они уже сделали в отношении нас и не только. Представьте, они начинают договариваться с нами, они начинают договариваться с белорусами. Американской поддержки нет. Представьте, они начинают договариваться с поляками о чем-то. Представьте, у поляков нет американской поддержки. Представьте, у поляков нет американской поддержки. Да, посмотрите на Кубу и КНДР, поговорите с русскими, которых насиловали и убивали в Таджикистане во времена распада СССР, узнаете, что будет с Израилем, если Штаты ослабнут, пишет Егор. Итог один, корень зла – это США, пишет Финист. Ну, можно говорить, что корень зла – это США. Ну, а можно говорить и о том, что корень зла в так и называемых постоянных переменах. Вот. Другое дело, что, наверное, никогда не было такого мира, в котором не было бы перемен. Но вот есть же это выражение, что не приведи Господь, да, жить. Как это? А мы сейчас найдем это. Это, да, предисловие к капитанской дочке. А не приведи Господь. Ну, там, правда, про русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Вот. Значит, не то. А жить в эпоху перемен, я помню, что-то такое было. А, так, так. Не дай вам жить в... не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Сейчас найдем, кто же это сказал. Кто же это сказал? Та-та-та-та-та. Маловероятно и то, что автором изречения был Конфуций. Ну, в общем, есть такое выражение. Ладно, не будем мучиться и искать, кто это сказал. Другое дело, что любая эпоха – это эпоха перемен. Бывают и моменты затишья. Но, как видите, вот можете посмотреть по нашим поколениям. Что-то да выпадает. Хоть прадедушкам, хоть дедушкам, хоть отцам, хоть сыновьям, хоть внукам, хоть правнукам. Вот. А как будут договариваться немцы с поляками, если США ослабят поводок польский, пишет I believe I can fly. Лао Цзи, Конфуций, мне говорят. Дал Цзи, Вавандер говорит. Дал Цзи, это что такое? Это когда кому-то на улице? Или вы хотели сказать Дао Ди Цзин? Или Дао... Ну ладно. Это китайская поговорка, пишет Наталья. Ну, может быть, может быть. А может быть, это сказал Джейсон Стэтом. А может быть, это какая-то из инкарнаций Джейсона Стэтома, когда он еще был китайцем. Т9, пишет Вавандер. Да я понимаю, хоть давно уже и нет этой системы Т9, но автозамена существует. Как с Таджикистаном? Ничего не будет, опять помиримся, потому что мы добрые, а они без нас не смогут нормально. Говорю, как ребенок, который был в утробе русской женщины, когда были события в Душанбе, пишет М. Да, М, дело не в том, что мы добрые или недобрые. Дело в том, что в определенный момент человечество приходит к конфликтам, конфликты происходят, а после этого человечество какое-то время не хочет конфликтов. А потом она опять приходит к этим конфликтам. А потом она опять не хочет какое-то время этих конфликтов. А потом опять приходит, а потом опять не хочет. Так это вроде Конфуций сказал, пишет Саша Зум. Ну, в конечном счете, если вы не знаете, кто что-то сказал, можно всегда сказать, что это был либо Конфуций, либо Ленин, либо Бисмарк. И вы выглядеть будете хорошо. И вариант такой есть, что Бисмарк это сказал. Каждые 100 лет, пишет Таргалак. Да почему каждые 100 лет, Таргалак? Почему 100? Почему не 10? Почему 100? Т2 – это первый оператор, кто отменил роуминг, пишет Ростислав. По-моему, Т2 – это первый терминатор, нет, Ростислав? Это китайская поговорка. Хорошо, хорошо, китайская поговорка. Но почему мы про нее говорили? Вот если кто-то вспомнит, то будет вообще замечательно и будет прямо прекрасно. По-моему, мы что-то говорили относительно того, что американцы абсолютное зло и все зло от них. Дело в том, что современный мир – это мир, построенный американцами. И как ни крути, любые плохие события в этом мире, так же, как и хорошие, связываются с американцами, связываются в массовом сознании. То есть, если кто-то что-то делает хорошее, говорят, о, смотрите, американцы подарили нам и что-то там в таком духе, типа кино или что-то еще. Если происходит что-то плохое, все говорят, о, смотрите, это американцы нас, весь мир довели до такого состояния. И в какой-то степени это всегда правда, и в какой-то степени это всегда до определенной степени, в какой-то степени вымысел. Но если ты говоришь, что ты правишь миром, и если ты действительно претендуешь на роль мирового правителя, то как все успехи, так и все неудачи, они твои. Ты же руководишь, это же твой мир, и это же в твоем мире происходит такое. Это ведь ты довел этот мир до такого состояния. Это ведь ты проводил такую политику, когда ты был гегемоном, что люди вынуждены умирать и оставаться без своих домов. Это ведь ты довел мир до такого состояния. Это ведь твоя модель сейчас рушится. Это ведь твоя модель заставила человечество страдать. Так что как-то так. Американцы взяли на себя ответственность за счастливое будущее всего мира. Может быть, они и не собирались этого делать, но они это говорили вслух, то бишь обещали. И в определенный момент у всех тех, кто ждал этого счастья, а оно никак не приходило, возник вопрос. А в какое реально будущее, в скобках петушиное, пытаются нас затянуть американцы? Такое ли оно счастливое, как было обещано? Что-то мы не видим, чтобы вокруг нас было так, как в голливудских фильмах. Что-то вокруг нас, как в фильмах Звягинцева. Мы почувствовали обман. И многие почувствовали обман. И ладно бы только 150 миллионов почувствовали этот обман. Этот обман почувствовали, примерно плюс-минус 7 миллиардов. А когда 7 миллиардов чувствуют себя обманутыми, у них возникает вопрос. А чё этот миллиард, оставшийся, о себе вообще возомнил? Матрица вокруг нас пишет быть добру. Ведь так оно и есть, понимаете, до определенной степени. Если ты что-то обещаешь и куда-то кого-то ведешь, а приводишь не туда, куда обещал, те, кого ты вел, могут задаться вопросом. И сказать, а ты точно вообще бог? Может быть, ты антихрист? Сейчас ты такие, что ты несешь? Американцы же в некотором смысле заместили собой бога, да? Они сказали, мы знаем, как устроить рай на земле, как сделать так, чтобы никто не страдал. Возник вопрос, а как это сделать? А американцы сказали, мы знаем и уже делаем. Мы говорим, это то, что вы тампоны в мужские туалеты положили? Они говорят, да, как вы не понимаете. В этом и есть тайный смысл мироздания. У американцев мне нравится одна фраза. Чтобы не заварили штаны в мире, это защита национальных... чтобы не заварили штаты в мире, это защита национальных интересов, пишет Фили Грэнни. Да в этом смысле Фили Грэнни есть тоже правда в словах американцев. Поскольку американцы распространили свое влияние на весь мир, то любая угроза тому миру, который построили американцы, это угроза их национальным интересам. Другое дело, что их национальные интересы простираются на всю планету. То есть, с одной стороны, они вроде бы и лгут, а с другой стороны, вроде бы и нет. Они говорят, постойте, ребята, мы ведь управляем миром. И если что-то угрожает нашему управлению, это угрожает нам. Логично, правда? Другое дело, что угрожать им начинает мировое большинство. Колонии постепенно, не сразу, восстают против метрополии И что с этим будет делать метрополия, большой вопрос. Большой. Так они, США, могут сказать, мы вели, но вы сопротивлялись, пишет Александр. Да, но это неубедительно. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.